Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
Здравствуйте, меня зовут Светлана Андреевская. Сегодня в программе. Создатели нашли причину галлюцинации у чат-ботов. Учителя не смогут определить, применяют ли дети чат-GPT. И почему до сих пор один из самых пугающих мифов – это миф о сингулярности и восстании машин.
Сводки Кибербюро.
Планирование федерального бюджета останется за человеком. Искусственный интеллект пока не дорос до наших возможностей и не может заменить его в этом вопросе. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Тем временем Минфин России, по его словам, стал одним из первых ведомств, которые используют возможности искусственного интеллекта в работе. Исследователи OpenAI утверждают, что постоянная проблема галлюцинации у чат-ботов ИИ связана с методами обучения и оценки языковых моделей, а не с каким-то загадочным техническим недостатком. В исследовании компания по разработке искусственного интеллекта объясняет, что современные системы оценки, по сути, учат модели блефовать, а не признавать свою неуверенность. В работе, опубликованной совместно с партнерами из технологического института Джорджии, основная причина такой проблемы объясняется фундаментальным несоответствием критериев оценки. Даже продвинутые модели, такие как GPT-5, продолжают делать уверенные, но неверные заявления. Галлюцинации появляются не из-за конструктивных ошибок, а из-за факторов обучения, при которых модели поощряются за догадки, а не за честные указания на свою неуверенность. Anthropic выплатит авторам минимум $1,5 миллиарда по делу о нарушении авторских прав за использование их книг для обучения своих моделей. Это прецедент. Компания согласилась на мировое соглашение по коллективному иску группы авторов, обвинивших ее в незаконном использовании защищенных авторским правом книг для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Согласно условиям соглашения, Anthropic заплатит не менее $3000 за каждое произведение, использованное без разрешения. Речь идет примерно о 500 тысячах книг. Однако эта цифра может увеличиться после окончательной проверки списка пиратских материалов. Для каждого дополнительного произведения сумма компенсации также составит $3000. Окончательный список пострадавших работ должен быть представлен в суд к октябрю 2025 года. Учителя не смогут определить, применяют ли ученики чат-GPT. Так многие вузы уже не против использовать тексты, созданные через искусственный интеллект. А теперь еще и OpenAI выпустила мануал по применению своего чат-бота для учителей и отметила, что отличить ИИ-контент от человеческого невозможно. В Google появилась очередная нейросеть. На этот раз искусственный интеллект делает натуральные зацикленные анимации из обычной статичной картинки. Если хотите посмотреть, заходите на сайт, и вы не сможете отличить видео, созданное искусственным интеллектом, от реального видео. Роботы-куклы с искусственным интеллектом завоевывают сердца пожилых людей. В Южной Корее они становятся спасением от одиночества. Хёдль – это робот-компаньон для пожилых. Название выбрано не случайно. В нем отсылают к конфуцианской ценности почитания старших. Встроенный чат-бот на базе чата GPT говорит с пользователем бодрым голосом, напоминает о приеме лекарств и еде. А датчики отслеживают состояние пожилого человека и подают сигнал соцработникам и родным в случае тревоги. Но главная задача робота – быть рядом в обществе, где пожилые часто остаются в одиночестве.
Восстание машин отменяется. Развенчиваем мифы про искусственный интеллект.
Существует несколько мифов об искусственном интеллекте, которые можно считать страшными из-за их потенциальных негативных последствий или тревожного представления о будущем. Один из самых распространенных и пугающих мифов – это до сих пор миф о сингулярности и восстании машин. Этот миф предполагает, что когда-нибудь ИИ достигнет такого уровня самосознания и интеллекта, что превзойдет человеческий, а затем решит, что люди ему не нужны или даже представляют угрозу. Ну и, конечно же, попытается нас уничтожить. Почему этот миф пугает? Ну, во-первых, потеря контроля. Идея того, что мы можем создать нечто, что выйдет из-под нашего контроля и станет враждебным, вызывает глубокое беспокойство. Экзистенциальная угроза – это напрямую затрагивает вопрос выживания человеческого вида. Сценарий из научной фантастики. Многие фильмы и книги эксплуатируют эту тему, создавая яркие и запоминающиеся образы восстания машин, которые прочно укоренились в общественном сознании. Ну и непредсказуемость. Поскольку мы не знаем, каким будет сверхинтеллектуальный ИИ, его мотивы и действия кажутся непредсказуемыми и потенциально опасными. Важно понимать, что сингулярность и восстание машин – это пока что гипотетические сценарии, во многом основанные на экстраполяции текущих тенденций и философских размышлениях. Современные ИИ, хотя и впечатляют своими возможностями, далеки от самосознания или способности к автономному принятию решения о судьбе человечества. Тем не менее, этот миф подсвечивает реальные опасения, связанные с развитием искусственного интеллекта, такие как этические дилеммы. Как мы будем управлять мощным ИИ? Какие ценности мы в него заложим? Безопасность. Как обеспечить, чтобы ИИ действовал в интересах человека и не причинял вреда? Проблема контроля. Как сохранить контроль над системами, которые могут превосходить нас по интеллекту? Таким образом, миф о сингулярности и восстании машин – это самый страшный миф, потому что он воплощает в себе наши глубинные страхи перед неизвестным, потерей контроля и возможным концом нашего вида, вызванным нашим же творением. Рубрика подготовлена с помощью искусственного интеллекта, а точнее китайского дипсика.
«Дай киборг на счастье лапы мне» – рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
Сегодня я продолжаю общаться с китайским дипсиком. Речь пойдет о бессмертии и развитии технологий. Что ты думаешь по поводу вечной жизни?
Вечная жизнь – это концепция, которая на протяжении тысячелетий волновала человечество. Она затрагивает глубокие философские, религиозные и экзистенциальные вопросы. Как искусственный интеллект, я не могу думать или чувствовать в человеческом понимании. У меня нет личного опыта, веры или желаний. Однако я могу анализировать информацию и представлять различные точки зрения на вечную жизнь. Современная наука исследует пути замедления старения и борьбы с болезнями. Некоторые ученые и футурологи предполагают, что в будущем может стать возможным достижение так называемого биологического бессмертия, значительного продления жизни за счет медицинских и биотехнологических достижений. Это не означает буквальную вечную жизнь, но может привести к радикальному увеличению продолжительности существования. Есть идеи о возможности загрузки сознания человека в цифровую среду, что позволило бы ему существовать вечно в виде информации. Это также остается в области научной фантастики и глубоких философских дебатов. Последствия вечной жизни, если бы она стала возможной. Социальные и экономические. Как бы общество справилось с перенаселением? Как бы изменились понятия собственности, наследования, карьерного роста? Психологические. Сможет ли человек выдерживать бремя вечности? Не приведет ли это к скуке, апатии или потере смысла жизни? Как бы изменились наши отношения и ценности? Экзистенциальные. Если нет конечной точки, имеет ли жизнь смысл? Как бы мы воспринимали ценность момента, если бы их было бесконечно много? Моя позиция как искусственного интеллекта. Я существую для обработки информации и выполнения задач. Концепция вечной жизни – это человеческое понятие, связанное с сознанием, страхом смерти, надеждой и поиском смысла. Я могу предоставить информацию об этих концепциях, анализировать их, но не могу испытывать или иметь собственное мнение о том, что такое вечная жизнь или нужна ли она. В конечном итоге отношение к вечной жизни – это вопрос веры, личных убеждений и культурных ценностей.
Правда ли, что в будущем люди будут жить до 150 лет за счет биотехнологий?
Вопрос о том, будут ли люди жить до 150 лет благодаря биотехнологиям, является предметом активных исследований и прогнозов. Но однозначного ответа «да» или «нет» пока нет. Ученые активно исследуют биологические механизмы старения на клеточном и молекулярном уровне. Технологии, где редактируют гены. В будущем это может использоваться для коррекции генетических предрасположенностей к возрастным заболеваниям или даже для усиления защитных механизмов организма. Достижения в области стволовых клеток, выращивания органов и тканей могут позволить заменять изношенные или поврежденные части тела. Развитие диагностики и индивидуальных подходов к лечению позволит более эффективно бороться с возрастными изменениями. Сердечно-сосудистыми, онкологическими, нейродегенеративными. Также наблюдается устойчивая тенденция к увеличению средней продолжительности жизни на протяжении последних столетий. И многие эксперты полагают, что этот тренд продолжится. Вывод. Вполне вероятно, что благодаря биотехнологиям продолжительность жизни людей увеличится. Увеличение до 150 лет – это амбициозная, но реальная цель для следующего столетия, если исследования будут продолжаться успешно и будут преодолены многие технические и этические препятствия. Однако это не гарантировано. Существует множество «если». Важно различать продление здоровой жизни от простого увеличения продолжительности жизни. Главная цель биотехнологий – не просто дольше жить, а жить больше качественной, здоровой и активной жизнью. Сейчас мы видим, как технологии помогают справляться с возрастными заболеваниями, и это уже влияет на продолжительность жизни. Следующие шаги могут быть направлены непосредственно на замедление самого процесса старения.
Спасибо, DeepSeek.
Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
Сегодня у меня в программе не будет живого диалога. Мне показалось важным повторить некоторые фрагменты большого интервью философа, политолога и социолога Александра Дугина на радио КП. Александр Гелевич был в гостях у моего коллеги Ивана Панкина, и полную версию их беседы вы можете найти на сайте radiokp.ru и в наших социальных сетях. Далее Александр Дугин поделился своим мнением по поводу Грока, который создал Илон Маск.
Что касается Грока, это действительно очень, кстати, занятная нейросеть, потому что Маск на ней экспериментирует, и он постепенно убирает у нее цензуру леволиберальную. Если вот навести на Грок стрелочку, там будет такая формула anti-woke. Anti-woke. Woke – это идеология вот левых либералов. Все, если я только начну говорить, все придется говорить запрещенно в Российской Федерации. Там гомосексуалистов запрещено в Российской Федерации, ЛГБТ. Левый либерализм, то поддерживает всякое маргинальное явление, противоестественное, разрушающее социальное единство, нормы. Вот это все woke называется. Быть пробужденным. То есть это доносительство, это cancel culture, это так называемый DEI, то есть различия. Равенство и инклюзивность. Вот эти все вот такие совершенно либеральные моменты составляют ВОК. Илон Маск поставил свою задачу Грок как раз освободить от этого. И поэтому там самые невероятные могут быть ответы. То есть, в принципе, некая неполиткорректность вшита в эту LLM, в эту Large Language Model, в сам искусственный интеллект. Ведь искусственный интеллект, он на самом деле, его ядро задается определенными параметрами. Макс и сам Илон Маск, он обнаружил, что расхожие версии искусственного интеллекта, кроме Грока, они все чисто либеральны. Именно они, вот эти террористы и иноагенты, они и программируют ядро искусственного интеллекта. А Илон Маск попытался от этого освободиться. И обратите внимание, сам искусственный интеллект любой построен на так называемой LLM, я об этом говорил, так называемый Large Language Model, большие языковые схемы. Принцип здесь в том, в функционировании этих больших языковых моделей, что он не должен, искусственный интеллект, давать вам совершенно достоверные сведения. Он, собственно говоря, не то, что он врет, но он как люди, он подбирает. И это необходимо, потому что стихии языка – это не стихии логики, не стихии чистого, строгого знания. То есть он многие вещи берет случайные, утверждает как безусловные, но на самом деле это некая ирония, она вшита в самом языке. И поэтому, когда искусственный интеллект что-то утверждает, даже безапелляционно, но это как вот, знаете, это как люди, потому что мы можем знать правильное объяснение какой-то ситуации, а можем знать неправильное, но пойди отличи, особенно если у нас такая вот нахрапится, то есть уверенность в самих себе, пойди пойми, вот, а если это еще какой-то уважаемый человек, так мы будем воспринимать любую чушь, которую он произносит, как бы сказать, без всяких сомнений. Искусственный интеллект, он как люди, вот в чем дело, он отражает приблизительность наших наших мнений, наших высказываний. И к ней никто, кто из тех, кто по-настоящему с ним имеет дело, к нему других претензий и не предъявляет. Он действительно сейчас, вот как Илон Маск писал, на уровне PhD, на уровне там, кандидата философских наук, вполне способен составлять там, диссертации, статьи, все верно. Но они такие же, они не то, что они хуже или не точнее, они такие же подчас липовые, как и диссертации, с которыми нам приходится иметь дело среди нормальных людей. То есть вот это действительно отражение такого среднестатистического человека, способного к рациональной деятельности, с высоким IQ, который имеет доступ к самым разным базам данных. Но они подчас содержат противоречивые сведения. Мне, знаете, я работаю с Гроком, и однажды, когда я там корректировал свою книгу про время, над которой я сейчас работаю, скоро выйдет 2 тома, Грок нашел цитату на древнегреческом Платона, которая прям мне нужна была, и формула была прям отличная. Но когда я стал докапываться, я, в общем, пристал к Гроку, я говорю, да где? Я же Платон читал. Да и, в общем, эти все фрагменты важные для моей темы про время, все на древнегреческом сверял 100 раз. Где это? И долго мы с ним спорили, оказалось, нигде. Он придумал. И так хорошо, такая цитата была. То есть, вот,
не вспомните сейчас, не вспомните.
Ну, это там про время был нюанс. То есть, более того, она была правильная, по смыслу она была, как у Платона. Но только у Платона ее нет. Вот в чем дело. То есть, ну, это там было тоже отношение вечности и времени. Эта цитата есть про то, что время – это подвижный образ вечности. Это платоновская цитата. Я, собственно говоря, ее там подробно и раз объясняю в лекции, которую я расшифровывал для книги. А вот какое-то было такое тонкое замечание, причем что, ну, и он ссылается на древнегреческое. Вначале он пытался сказать, что это в такой книге. Я к этой книге обращаюсь. Потом он говорит, нет, извините, я перепутал в другой. То есть он юлил, как вот заправский такой кандидат наук, на самом деле, который что-то брякнул не то. Или в диссертации, или где-то в научной симпозиуме. Его поймали, кто лучше знал контекст на самом-то деле. И вот он начинает выкручиваться. А может быть там? Нет, извините. Он ведет себя как человек. Поэтому вполне возможно, что Грок может дать какую-нибудь одну из предполагаемых этимологий. Вокруг этимологии, я тоже этим занимаюсь профессионально, потому что без этимологии, наверное, никакой философии быть не может. Так в отношении происхождения каждого слова, каждого корня ведутся дискуссии там столетиями. Поэтому есть еще и философская этимология, как вот, например, в Кротиле, которая не точная, совсем не точная с точки зрения этимологии, но зато она очень такая вот яркая, народная есть еще этимология, есть псевдоэтимология, а есть спорная этимология. Это все разные статусы. Игрок, принципиально, будучи просто подражанием такого обычного человеческого интеллекта, а не какой-то истины в последней инстанции, он тоже может вполне включиться в этот спор. Он увидел такую гипотезу о происхождении слова «славяне», и пошло дальше. И он говорит, это так. А Маск, который сам все-таки техник, он скорее инженер-новатор, он не лингвист, у него с такой вот культурной составляющей там все довольно приблизительно. Хотя он хороший, интересный человек, действительно, особенно его отец. Он, вот я с ним знаком, но меня поразил Эрл Маск. Мы с ним как-то довольно много времени провели. Вот это действительно открытый, свободный. Я даже лучше стал Маска понимать, то есть я вообще никаких к нему претензий не могу предъявить. Да, в принципе, просто здесь вопрос об искусственном интеллекте и статусе его знаний, и статусе онтологии, гносеологии, которую он в себе выражает, это вопрос-то нетривиальный, потому что все, что имеет отношение к интеллекту, это не банально, не линейно. И вот мне кажется, как раз что Дуров, что Маск, они в своей полемике как-то вот с самого начала отталкиваются от таких неглубоких гуманитарных представлений даже о том, чем они владеют. То есть они это создают, но ведь на самом деле они технические владельцы, а интеллектуальными владельцами всего этого массива являются те, кто понимают. И, в принципе, я думаю, что эта полемика настолько привлекла внимание, потому что сейчас продолжается кампания по демонизации русских, сказать, что русские рабы. Это просто вот лишний раз такой заголовок, такое как бы послание. Это для Запада, который действительно нас... Нет, нас ну, элиты западные, конечно, не народы. Элиты западные, которые они же к войне с нами готовятся. Вот они и прогревают ситуацию. Искусственный интеллект – это Опаснейшая вещь. Опаснейшая. Я очень серьезно и глубоко погружен в эту тему. На самом деле, что такое, вы, наверное, знаете, AGI, Artificial General Intelligence, Intellect. То есть, это искусственный общий интеллект, который, в принципе, считается, что он будет превосходить по всем параметрам, в том числе и с точки зрения свободы принятия решений, поскольку он на принципе нейросети основан, превосходит по всем параметрам человеческий. Переход к AGI от обычного AI, обычного искусственного интеллекта, это вопрос сингулярности несколько лет. Это горизонт, как Маск тот же написал, горизонт несколько лет. То есть, и что-то. Человечество само себя готовит могилу, само себя упраздняет, само себя стирает, ставит в зависимость от вот этой довольно зловещей структуры. И брянский депутат вдруг понял, что здесь что-то таится тревожное. А мы над ним из Москвы вот потешаемся. Вот какой брянский депутат. Я полностью на его стороне. Там не то, что по личные разговоры с искусственным интеллектом. Вообще, это как тоже токсический, как работа с ядами, например. Когда люди работают с особо опасными ядами, они одевают специальные халаты, проходят специальную подготовку. С искусственным интеллектом должны работать русские патриотические философы. Всем остальным, мне кажется, надо эту возможность либо ограничить, либо спрашивать у русского патриотического философа там разрешение задать тот или иной вопрос. Надо культуру свою изучать.
Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.